Евгений Никифорович Пушков. «Христос победитель». Увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сиящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Имя ему – Слово Божье. Откровение, 19 глава, 11 и 13 стихи. Уверовав в Иисуса Христа как личного Спасителя, Творца Вселенной, и осознав свою греховность, мы с благодарностью склонились у пронзенных ног распятого за нас на Голгофском кресте. Получив прощение грехов и впустив Иисуса Христа в Духе Святом в сердце, мы с восхищением созерцаем того, кто прекраснее сынов человеческих, и становимся водимыми Духом Святым, наставляющим нас на всякую истину. Он открывает нам содержание священных библейских страниц, и мы с удивлением узнаем, что одно из имен Иисуса Христа – Слово Божье. Углубляя Священное Писание, мы решаемся идти узким тернистым путем, которым прошел Спаситель мира, которым шла Первоапостольская Церковь, и которым 50 лет идет дорогое, хранимое Господом братство МСЦ ЕХБ. На последних страницах Библии открывает нам Иисуса Христа как победителя, как небесного царя в тысячелетнем царстве. Это будет окончательная победа Божьего Сына над силами зла. Отмечая 50-летний юбилей братства МСЦ ЕХБ, верные Господу отчетливо сознают, что в годы отступления номинально верующих только Он дал силу уповающим на Него устоять против всех козней воинствующего атеизма. Юбилейный год в Ветхозаветном Израиле был особо почитаемым. Празднуя каждый седьмой год и отчитав 7 седмиц, то есть 49 лет, израильский народ по повелению Бога освящал 50-й юбилейный год. Всем жителям на земле объявлялась свобода, каждый возвращался в свое владение и в свое племя. Левитам 25:10. Проданная земля возвращалась владельцу, проданный в рабы вместе с детьми отпускался на свободу и опять вступал во владение своих отцов. Сохранив гонимое братство, вставшее на путь очищения и освящения, и позволив ему вступить в юбилейный год, Господь желает, чтобы и сейчас все, по какой-либо причине оставившие его узкий путь, через покаяние возвратились в свой удел, то есть в братство, в котором в начале движения подвязались против греха. Немало тех, кто уже так поступил и теперь в свободе духа с радостью встречает юбилейный год. Много испытаний выпало на долю тех, кого Господь побудил встать в проломе и подарил им веру в победе. Это было время, прообразом которого может служить состояние Израиля в первые годы воцарения Саула. Мы читаем: «Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья, и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана». 1 Царств 13:19. Атеисты, стоявшие у власти, пытаясь построить безрелигиозное государство, почти не издавали духовной литературы. Законодательством о религиозных культах они запрещали проведение курсов проповедников и регентов. Были запрещены также кружки по обучению религии. Библия и даже Евангелие были в то время большой редкостью. Братство нуждалось в рукоположенных служителях. Первым рукополагающим служителем в нашем братстве стал Александр Афанасьевич Шалашов. Слово Божье сравнивается в Библии с духовным мечом, Ефесянам 6:17, Евреям 4:12. Атеисты прилагали, конечно, все усилия, чтобы Божий народ не был духовно вооруженным. Они не только отказывались печатать духовную литературу по многочисленным просьбам верующих, но и пресекали любые возможности проникновения ее из-за рубежья. 26 июля 1971 года в секретном донесении КГБ Центральному комитету КПСС за номером 1896 сообщалось: «В начале июля 1971 года выявлена новая попытка массовой заброски литературы в СССР путем упаковки ее в целлофановые пакеты и сбрасывания с кораблей в море. Подразделениями пограничной службы собраны и выловлены 1604 таких пакета с вложенными в них Библиями и Евангелиями. Всего собрано 15 тысяч экземпляров различной религиозной литературы. Как установлено, пакеты с литературой были сброшены с иностранных судов, проходивших по Таллинскому фарватеру». Зампредседателя КГБ Чебриков. Удивительно, в этом же 71 году было опубликовано сообщение об организации независимого издательства «Христианин». Набор шрифта методом аппликации и печатную офсетную машину Бог вразумел сконструировать самих братьев. На типографскую печать был переведен и общебратский журнал. Это была новая фаза победы небесного всадника, имя которому – Слово Божье. На опасный, но очень нужный труд в издательстве «Христианин» откликнулись десятки добровольцев. Недруги истины Христовой стали жестоко преследовать сотрудников издательства, трудившихся в различных печатных точках. 2 октября 1974 года были арестованы 7 сотрудников, печатавших духовную литературу на хуторе Легатны в районе Цесис, Латвия. 21 марта 1977 года 4 сотрудника в Ивангороде, Ленинградская область. 19 января 1980 года 7 сотрудников в селе Кадаки, Днепропетровская область. 18 июня 1980 года 7 сотрудников в селе Гливенки, Краснодарский край. 17 октября 1985 года 6 сотрудников в селе Старая Обрежа, Молдавия. Атеисты торжествовали при аресте каждой издательской точки, заверяя, что с издательством «Христианин» покончено. Но сразу выходило сообщение об очередном аресте печатников с их фотографиями, изданное той же офсетной печатью и свидетельствовавшее, что труд издательства «Христианин» – процесс необратимый. Великое служение в это время выполнял Совет родственников узников, опубликовывая в своих бюллетенях имена арестованных за истину Христову и побуждая Божий народ оказывать помощь детям, оставшимся без кормильцев. При Совете Церкви ЕХБ сразу был образован отдел благовестников. Но вестниками Божьей правды были и все многочисленные узники и узницы, лишенные свободы за верность Христу и проповедовавшие Евангелие преступникам, из которых некоторые становились последователями Иисуса Христа. Благая весть быстрее достигает до сердца слушателей, когда она подкреплена молитвой и музыкально-хоровым служением. Музыка и пение способны размягчать сердечную почву и делать ее более восприимчивой для Божьего Слова. Враг души человека это хорошо знает, поэтому через антиевангельское законодательство о религиозных культах атеисты запрещали оркестровое прославление Господа. В церковном богослужении разрешалось применение только органа или физгармонии. В редких случаях их можно было заменить фортепиано. При недостатке обученных хористов и хорошо знающих свое служение регентов, общинное, хоровое и сольное пение не вполне соответствовало своему назначению, чтобы прославлять Бога достойной хвалой. Но с помощью Господа в братстве Совета Церкви была разрешена и эта проблема. Израильский народ вышел из Египта богатым, и в наши дни Бог усмотрел музыкально одаренных служителей, которые, получив необходимые знания в мирских заведениях, вышли из мира и всецело посвятили себя на служение Господу. Уже в 1976 году в городе Харциске были проведены первые общебратские курсы по обучению регентов, которые стали проводиться ежегодно и даже при надобности два раза в год. В 1978 году на очередных регентских курсах в городе Харциске по инициативе закончившего дирижерско-хоровое отделение музыкального училища Охотина в Совет Церкви было подано от курсантов заявление об организации музыкально-хорового отдела при Совете Церкви ЕХБ. Руководящие братья и лично Крючков, несмотря на жестокие гонения и занятость в служении, быстро отреагировали на эту просьбу. 21 мая 1978 года в городе Дедовске проходило совещание представителей объединения ЕХБ по вопросу создания музыкально-хорового отдела МХО при Совете Церкви ЕХБ. Руководили совещанием члены Совета Церкви ЕХБ Храпов и Румачик. В назидательном слове Румачик сказал: «Музыка и пение должны носить на себе отпечаток неба и ничего общего с миром не иметь. Подобно новой песне, которую поют искупленные от земли в Откровении 14.1, наши песни тоже не должны заимствоваться из мира, но быть совершенно иными, отличными от мирских». В среду народа Божьего не должно вносить чуждого огня, то есть чуждых слов и чуждых мелодий, недуховных, светских. Более того, церковное пение и музыка должны приносить назидание Божьему народу и оказывать воздействие на грешников. Игра Давида на гуслях успокаивала Саула и прогоняла от него злого духа. На совещание грубо вторглись представители власти. Румачик, будучи пресвитером местной церкви, очень корректно, но в то же время твердо попросил их освободить помещение, так как у них нет духовных полномочий. На их угрозах, что пресвитеру придется отвечать за свои действия, он спокойно ответил, что к ответу готов, а место жительства его известно всем в городе. На этом совещании был избран совет МХО. Ответственность за отдел была поручена Пушкову. Его заместителем был избран Охотин. Духовным наставником МХО от СЦЕХБ стал Храпов, который с удивительной тщательностью исполнял свое назначение около 2 лет, пока его не арестовали. В местах лишения свободы он вскоре закончил свой многострадальный путь, оставив для сотрудников МХО и для всего братства СЦЕХБ пример горячей любви и безраздельной преданности Господу. МХО начал функционировать. Уже были написаны новые хоровые и молодежные гимны, отражающие служение братства. «Не смолкнет небо! Какой восторг! На Тебя, Господи, уповаю! Да услышит Тебя Господь! Привет Вам, Христово, цветущее племя!» и другие. 1 мая 1980 года арестовали Пушкова. Принявшего ответственность за МХО Охотина в том же году лишили свободы. Ответственность за дел поручили молодому брату из Казани Геннадию Елизарову, но и его поместили за тюремную решетку. И все же Господь сохранил этот отдел. Ответственность за него принял Овчинников, который по сей день прилежно исполняет эти обязанности. В МХО влилось много талантливых сотрудников, в нем появилось много специфических разветвлений. Регулярно проходят курсы по подготовке регентов детского и смешанного хоров, курсы по подготовке руководителей оркестров, русских народных инструментов, духовых и камерно-смычковых. Впервые в братстве зазвучали хоры в сопровождении симфонического оркестра. Организованы курсы гитаристов, бандуристов, регулярно проводятся семинары композиторов. Кроме названных отделов, в братстве МСЦЕХБ функционируют отделы благовестия, по воспитанию детей и молодежи, заступничество, пришедшие на смену совету родственников узников. Бог усмотрел и нужду братства в подготовке проповедников. С этой целью регулярно проводятся общебратские и региональные библейские курсы. 50-летний юбилей братства МСЦЕХБ – это свидетельство победы, уже совершенной Иисусом Христом на данном этапе. Но мы еще находимся на пути к вечности, поэтому должны быть бдительными. Благодаря Господа за весь путь, которым Он вел братство, скажем: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей». Псалом 113:9. Пишущему эти строки пришло на память общение в январе 1989 года. Тогда, после многих лет лишения свободы, сотрудники и члены СЦЕХБ первый раз собрались в полном составе. Узники, много лет не видевшие друг друга, со слезами приветствовались святым лобзанием. Радость была приумножена появлением на совещании Крючкова. Все трепетно ожидали, что скажет он в слове назидания. 3 года назад, когда братьям-узникам стали давать новые сроки без выхода на свободу, он сказал пророческие слова: «Братья, победа!» Они выдохлись в изобретении репрессий. Все ожидали, что и сейчас он прочитает подобный текст из Священного Писания, но он открыл Второзаконие и прочитал: «Помни, не забудь, сколько ты раз раздражал Господа Бога твоего». Второзаконие 9:7. Радость встречи стала особо памятной, потому что прочитанное слово побудило к самоисследованию, и вместе с сердечным «благодарим» звучало смиренное: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Да поможет Господь в преемственности продолжать путь следования за Ним. Да будет слава вечная Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Призваны к победной жизни. Темные духи злобы поднебесной, действующие в сынах противления, окружают святых, чтобы погубить. Но нас радует то, что сила Божья, действующая в сынах света, могущественней, и мы, немощные и ничтожные, облеченные силой воскресшего Иисуса Христа, побеждаем врага душ человеческих. Побеждаем потому, что от этой божественной силы нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Дарованы великие и драгоценные обетования, и через них мы сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. 2 Петра 1:3. Бог желает, чтобы мы больше и больше познавали Его и исполнялись Его силой, дабы побеждать все сатанинские козни, встречающиеся на нашем пути. К победной жизни призвал нас Господь. Какое это славное наследие! Если бы все христиане обрели эту силу, то не было бы среди нас немощных и слабых духовно. Тогда не прилеплялось бы наше сердце к земному, но, напротив, мы горели бы огнем Божьей любви. Истинная Церковь грозна и непримирима в борьбе со всяким нечестием. Она стремится только к победе, ибо побеждающий наследует все. И хотя одерживать победы нелегко, не возлюбивший душу свою в этом мире побеждает. Первоапостольская церковь победила кровью Агнца и словом свидетельства своего. И это слово звучит и поныне на весь мир. Дал бы Господь нам такую же ревность свидетельствовать о нем, невзирая ни на угрозы, ни на тюрьмы и страдания. У нас есть с кого брать пример. Христос победил на Голгофе, пролил святую кровь для спасения грешников. В эту победу мы можем войти, но не пассивным созерцанием, а ежедневным подвязанием, словом свидетельства как в личной жизни, так и в жизни Церкви. И как Христос, совершив подвиг страданий, вошел в славу Небесного Отца, так и Его возлюбленная Церковь будет увенчана славой, уготованной ей прежде создания мира. Мессерук. Годы жизни 1931-1996. Вестник истины номер 2. Приложение за 1996 год.